Она сидела за столиком под номером 37 в темном углу маленького ресторана, когда он нашел ее. Часы показывали ровно 9. Первое, что он заметил, было платье. И когда шел к столику, он думал о том, что под ним были ноги, но видеть их он не мог. Возможно, позднее, когда она встанет. В пиджаке и галстуке он не портил привлекательности их пары. Он сел рядом с ней в полумраке, так, чтобы оба они могли наблюдать за немногочисленными посетителями. Казалось, Табард-Инн был настолько старым, что в нем обедал еще Томас Джефферсон. Шумная компания немцев, весело разговаривая, восседала на веранде ресторана. Окна были открыты, и воздух свеж. Можно было легко забыть на один короткий момент, почему они прятались. «Где вы взяли это платье? Вам оно не нравится? Оно очень красивое. Я кое-что купила сегодня после полудня. Правда, оно, как и весь мой гардероб, одноразового пользования. Я, наверное, оставлю его в номере, когда буду в очередной раз спасаться бегством». Возле них появился официант с меню. Они заказали напитки. В ресторане было тихо и спокойно. «Как вы сюда добрались?» — спросил он. «Вокруг земного шара». «Хотелось бы знать». «Поездом до Ньюарка, самолетом до Бостона, самолетом до Детройта и опять самолетом до Далласа. Я не спала всю ночь и дважды забывала, где нахожусь». «Как они могли проследить такой маршрут?» «Они не могли. Я оплатила наличными, которых у меня почти не осталось». «Сколько вам нужно?» «Я хочу снять кое-что со своего счета в банке Нового Орлеана. Мы сделаем это в понедельник. Я думаю, что здесь вам нечего опасаться, Дарби». «Я тоже так думала раньше. Фактически я чувствовала себя в полной безопасности, когда поднималась на пароход с Вериком, который им не был. И я чувствовала себя очень спокойно в Нью-Йорке, пока не увидела ковыляющего по тротуару обрубка. И с тех пор я не ела». «Вы похудели». «Спасибо. Надо думать. Вы были здесь прежде?» Она посмотрела в меню. Он глянул в свое. «Нет, но я слышал, что кормят здесь великолепно. Вы опять перекрасились. Волосы у нее имели светло-каштановый оттенок, ресницы слегка подкрашены, а щеки подрумянины, на губах помада». «Если я и дальше буду видеть этих людей, то волосы вовсе повыпадают». Принесли напитки. «Мы ждем, что утром в «Таймс» появится что-нибудь». Он не стал упоминать новоорлеанскую газету, потому что в ней были фотографии Каллагана и Верейка. Он предполагал, что она ее видела. Было похоже, что это ее не заинтересовало. «Что, например?» — спросила она, оглядываясь по сторонам. «Мы точно не знаем, но нам не хотелось бы оказаться побитыми нашими старыми соперниками из «Таймс». «Меня такие вещи не интересуют. Я ничего не знаю про журналистику и не собираюсь этому учиться. Меня держит здесь одна единственная идея — найти Гарсия. И если она не осуществится, причем в ближайшее время, я убираюсь отсюда». «Простите меня. О чем бы вы хотели поговорить?» «О Европе. Что вам больше всего нравится в Европе?» «Я не люблю Европу и не люблю европейцев. Я езжу в Канаду, в Австралию и иногда в Новую Зеландию». «Чем вам нравится Европа?» «Мой дедушка был выходцем из Шотландии, и там у меня целая куча тетушек. Я дважды бывала у них». Грей выжал лимон в джин с тоником. Компания из 6 человек вышла из бара, и она внимательно их рассматривала. Когда она говорила, ее глаза непрерывно обшаривали помещение. «Мне кажется, вам надо выпить и расслабиться», — сказал Грей. Она кивнула, ничего не сказав. 6 вошедших уселись за соседним столиком и заговорили по-французски. Язык звучал мелодично и ласкал слух. «Вам доводилось слышать каджунский диалект?» — спросила она. «Нет. Это диалект французского, который исчезает так же быстро, как и наши поймы. Говорят, что французы его не понимают. Вероятно, каджуны тоже не понимают французов. Она сделала большой глоток белого вина. Я рассказывала вам о чаде Бруни.
Не думаю.
Он вырос в бедной семье каджунов из Ониса. Семья существовала охотой и рыболовством в дельте реки. Он был очень смышленым парнем и во время учебы в университете штата Луизиана получал высшую академическую стипендию. Затем он поступил в юридический колледж в Стэнфорде, который окончил с наивысшими показателями за всю историю колледжа. В 21 год он получил право адвокатской практики в Калифорнии. Он мог бы работать в любой адвокатской фирме страны, но избрал небольшое природоохранное учреждение в Сан-Франциско. Он был блестящим адвокатом, настоящим гением в области права, который много работал и вскоре начал выигрывать крупные судебные процессы против нефтяных и химических компаний. В возрасте 28 лет он был высокопрофессиональным судебным адвокатом. Его боялись крупные нефтяные и другие корпоративные отравители окружающей среды. Она отпила вина. Он заработал состояние и создал группу, ратующую за сохранение болот Луизианы. Как было известно, он хотел участвовать в деле о пеликанах, но имел слишком много других обязательств перед клиентами. Он внес в Зеленый фонд крупную сумму на судебные издержки. Незадолго до начала суда в Лафайете он объявил, что возвращается домой для оказания помощи адвокатам Зеленого фонда. В Новоорлеанской газете появилась пара статей о нем.
Что с ним случилось?
Он покончил жизнь самоубийством.
Что?
За неделю до суда его нашли в автомобиле с работающим двигателем. От выхлопной трубы в салон был протянут садовый шланг. Еще одно элементарное самоубийство в результате отравления угарным газом.
Где находилась машина?
В лесной полосе вдоль рукава Ля Фурш, возле города Галиано. Местность он знал хорошо. В багажнике находилось кое-какое туристское снаряжение и рыболовные снасти. Никакой предсмертной записки. Полиция разбиралась, но не нашла ничего подозрительного. Дело закрыли.
Это невероятно.
У него были некоторые проблемы с алкоголем, и он лечился у психиатра в Сан-Франциско. Но самоубийство явилось неожиданностью.
Вы считаете, что это было убийство?
Многие так считают. Его смерть была большим ударом для Зеленого фонда. Его пристрастие к болотам могло изменить весь ход судебного процесса.
Грей допил свой стакан и загремел кубиками льда.
Она придвинулась к нему. Появился официант, и они сделали заказ.